Приветствуем вас, дорогие друзья. Разрешите представить гостя нашего сегодняшнего чаепития, нашей вечери. Это наш добрый соратник по образованию, по преподаванию в Рязанском государственном университете, доктор исторических наук, профессор Юрий Вениаминович Гераськин. Приветствуем вас, дорогой
Юрий Вениаминович.
Здравствуйте. Юрий Вениаминович, он на кафедре истории, да, в основном ваше место труда, ну и на кафедре теологии очень востребован, возглавляет нашу лабораторию по изучению наследия новомучеников и исповедников рязанских и преподает ряд предметов очень важных, поэтому мы очень дружим и очень признательны, дорогой Юрий Вениаминович, что вы к нам нашли время.
Спасибо, за доброе слово.
Юрий Вениаминович, мы, конечно, будем использовать в этой нашей кратенькой беседе ваши неисчерпаемые знания, результат ваших исследований, потому что знаю, как много и плодотворно вы трудитесь и в наших архивах рязанских. Ну и кроме этого и практика, вы всегда на передовой, всегда со студенчеством. Есть такой вопрос, который в истории, я думаю, сейчас каждого занимает, человека, призванного либо учиться ей, либо преподавать ее, либо просто к ней неравнодушного. Уже много лет назад Владимир Владимирович обратился, наверное, к Министерству образования с призывом сформировать новый общий единый учебник истории нашего Отечества возлюбленного. Но ВОС и ныне там, по-моему, даже попыток-то серьезных нет. Есть разные взгляды, есть изложения разной степени подробности и разных идейных каких-то подходов. Но скажите, есть ли такая перспектива, чтобы, наконец, мы увидели нашу российскую историю каким-то единым взглядом, единым оком, светлым оком, чтобы определенным образом поняв историю, мы бы и благонадежнее смотрели в будущее? Или это пока какая-то мечта?
Вы знаете, это вопрос непростой, и он действительно имеет длительную историю. И частично он решен. Создан единый учебник для школ, вот, по нему уже учатся, он вполне нормально, успешно функционирует. Но вот что касаемо высшей школы вузов, то эта проблема, в принципе, остается. Но в этой проблеме есть как сторонники, так и противники создания единого учебника. И у всех есть свои весомые аргументы. Просто достаточно вспомнить, что история – это наука, которая очень тесно связана с обществом, с политикой. В свое время история была орудием разрушения общественно-политического строя.
Когда в ней ложь особенно, правда, доминирует?
Ну да, да.
Есть мнение, что история вообще не может быть прямой и честной. Она всегда должна обслуживать какие-то идейные интересы. Или все-таки заявление о ее объективности имеет какое-то основание. Раньше, говорят, было мало артефактов. Артефактами, собственно, называются редкие данные из какой-то древней истории. Их интерпретируют в соответствии с тем, как это историку удобно. Какой фараон докуда дошел и как это укладывается. Это отдельные, очень пунктирные факты в его общую концепцию. Сейчас слишком много информации обо всем, и можно тоже нарезать из нее ровно такие факты, которые будут лить воду на положительное или отрицательное освещение того или другого события.
Ну, разумеется, история не свободна от общества, она не свободна от политики, и по-любому любые исторические интерпретации нужно рассматривать как-то критически. Существуют критические школы научные, которые оспаривают те или иные утверждения, те или иные постулаты. Но вот, по-моему, все-таки история должна быть более-менее объективной. Она должна быть без идеологических таких особых перекосов, без эмоциональной какой-то напряженности. Вот. И она должна быть, конечно, многоуровневой, многоплановой, рассчитанная на разные аудитории, на разную ментальность.
Но разве в российской реальности это возможно? Мы с вами, когда говорим о истории Израиля, то называем ставшей когда-то колыбелью Нового Завета, детоводителем ко Христу, Писание Ветхого Завета. Мы, в общем, это все называем священной историей. И хотя это история, и очевидно сказать, что она была вне идейна, никак нельзя. Она была подчинена все-таки единому духу, единому упованию, грядущему камню, который есть Христос. Мне кажется, в русской истории совершенно очевидно, что устраниться так почувствовать себя как свободным от какой-то общей идеи цивилизационного выбора, как сейчас говорят, когда-то князя Владимира и дальше уже развитие России. Можно разве, или может, наверное, но можно по всем, можно, бумага все стерпит, но насколько законно вне развития нашей церковной жизни, вне торжества или уничижения православия рассматривать русскую историю?
Ну, разумеется, в данном случае эта поправка нужна, и историк не может так вот быть абсолютно стерилен там или абсолютно объективен. Разумеется, играет и роль и школа, к которой он принадлежит, и его личные политические идеологические пристрастия, и его выбор, личный выбор. Но вы понимаете, очень многие в дискуссиях очень многие историки, когда вот обсуждалась идея единого учебника, они оперировали вот такими, казалось бы, немножко карикатурными факторами. В советское время была история СССР с древнейших времен. Но вы помните, что там были Киевское государство или даже то же государство Урарту, то там в Армении разве можно было сказать о том, что там была советская
власть? Начало советского режима, да?
Вот, ну, тем не менее, да, или другие, иные историки приводят в своих дискуссиях факты Германии. Германская история, она похожа на советскую. Мы часто имели коллизии с Германией. В общем-то, две страны, они в двух войнах пострадали. Там был тоталитарный режим, как-то схожий вот с нашим. Там был Третий Рейх, там было разрушение тоже государственности ГДР. Но вот они создали историю, попытались создать вот последнюю историю без таких вот идеологических вложений, без каких-то эмоций, такую нейтральную историю. Но насколько у них это получилось, трудно судить, поскольку история – это же еще и инструмент воспитания нации, народа. И вот они сейчас очень с серьезной проблемой столкнулись. Они очень трудно сочетают такие две вещи, как национальный патриотизм и толерантность. И у них, вы посмотрите, какие события происходят на территории Германии, связанные вот с противостоянием цивилизации, о чем вот только что вы сказали. Поэтому вот действительно написание истории – вещь сложная. Я просто помню, в свое время существовали различные учебники. Были учебники для педагогических вузов отдельные, были для технических вузов, для гуманитарных. И как-то вот создать единый учебник для вузов очень сложно. Он, конечно, должен быть многоуровневым, он должен быть многоцелевым. Вот. И для историков это, возможно, одно учебное пособие, для математиков другое, для теологов третье. Но вот создать такой вот продукт, который устроил бы всех, очень сложно. Тогда многие студенты разных профилей не найдут то, что им действительно нужно и интересно.
Пожалуй. Но, может быть, еще потому такая трудность, что сам учебник, он не первичен. Он является уже отражением некоторой кристаллизации того идейного сознания, который сформировался все в обществе под влиянием власти, под влиянием ее деятельности.
Ну, разумеется.
И поскольку мы в этом сейчас не находим яркого и конкретного определения, только сейчас начались какие-то процессы, кажется, в системе образования, которые говорят о не просто системе услуг образовательных, а говорят о воспитании россиянина, патриота, как цели образования, высшего в том числе. Понятно, что это совсем непростая задача, учитывая совсем недавно. Я не часто появляюсь на этой нашей пешеходной почтовой улице, а вот тут по случаю 1 сентября пришлось там быть, начало занятий, и я прошелся по ней. Не такая уж она оказалась длинная, и упираешься в стену, в спину вождя мирового пролетариата. Я этого как-то даже не ожидал. Говорю, вон откуда здесь И мне объясняют, что его тут было снимали, потом ночью сняли, ночью поставили. Ну, вообще, это поразительно для, вы говорите, учебник для теологии, для теологического сознания. Это дикость страшнейшая для 21 века при всех доказательствах, обличениях, канонизации новомучеников, всей уже здравой оценки происшедших событий в мировой истории. Знаю, где-то в особых подразделениях, правда, за забором, но воздвигли при участии очень важных людей, самого Железного Феликса, изверга и человека, которым связано там создание, может, каких-то силовых структур в 20 веке, но уж совсем не тех, которые нам хотелось бы видеть сегодня в России и по направлению их деятельности. Поэтому, наверное, эти изваяния являются отражением все-таки того состояния, раздвоенностью, может быть, или расстроенностью общества, с которым мы имеем дело.
Ну, действительно, такая проблема имеется, поскольку поначалу у нас история была, как я уже как-то говорил, орудием разрушения прежнего общественно-политического строя. Она была, если хотите, средством исторического реванша. Вот. Затем, к сожалению, за последние 25 лет произошли многочисленные переоценки. Но это было связано с тем, что у нас не было национальной доктрины, у нас не было исторического мифа нормального. Вот.
И миф, может быть, слово не очень хорошее.
Ну, может, не стоит, но так скажем, ну, мы называем идеологией. То есть не было четко выстроенной идеологии. Вот. Люди чувствовали себя винтиками, то есть вот, история была для них чем-то отвлеченным. Вот. А сейчас история их затрагивает буквально на каждом шагу. Даже вот вы упомянули почтовые, там различные реконструкции исторические проводятся. Ну, а касаемо памятников, я, конечно, не сторонник там их сноса постоянно, просто-напросто нужно где-то на каком-то этапе остановиться. Но вот то, что вот взламывается неоднократно на протяжении четверти века вот общественный консенсус по поводу тех или иных оценки тех или иных исторических фигур, ну, вы знаете, их нагруженных фигур очень много. Это не только Ленин, там и фигура Ивана Грозного, если уж дальше пойти, и Сталина, и Горбачева, и Ельцина, в общем-то, и более-менее значимых фигур в истории. Вот это, конечно, тревожит, и это вносит как бы определенные нестроение в общую концептуалистику и в восприятие истории молодежи.
Пожалуй, не просто нестроение, а какую-то парализацию. И, знаете, недоверие вообще какой-то идеи как таковой. По-моему, этого Аверинцева я когда-то читал, что иметь дело с воспитанием нынешнего поколения крайне сложно в связи с тем, что почти на их глазах, во всяком случае, недавних предков, произошло целых два перелома на 180 градусов по сознанию. 17-й год и потом 90-й год – это все на протяжении одного века концепции, которые все-таки были восприняты за руководящие и направляющие, они полностью отвергали предыдущее. Но и, следовательно, молодежь, очнувшаяся и знающая как минимум об этих двух переломах, что еще нам третий расскажет и как скоро от него тоже откажется. Поэтому стоит ли подвязываться подо что-то определенно ясное, а что-то, на что-то доктринальное, когда только оглянись, и вот тебе два полных перелома. Говорят, так было на Востоке, когда император-конфуцианец уничтожал все наследие даосов, которые до него там были собраны. А если опять поклонник Лао Цзы каким-то образом оказывался в руководстве, то тогда уже конфуцианцам приходилось плохо. Не знаю, как можно было воспитать. Ну, там в любом случае условные такие понятия о божестве, вернее, особенно нету его как личности, поэтому доктрины могут, наверное, меняться, хотя вряд ли оставляю после себя что-то системное, надежное и перспективное на будущее, когда всегда есть страх полного перелома. Ну и приходилось им назначать, поэтому очередного императора ни много ни мало, а императором 10 тысяч лет. Ты умрешь, твои внуки умрут, правнуки, ты на 10 тысяч лет он назначается. Поэтому можно спокойно жить и знать, что его доктрина будет бесконечна практически в масштабах человеческой жизни. Сын неба, и 10 тысяч лет. Это хорошие позиции, которые успокаивают общественность и дают какую-то убежденность, что так будет бесконечно. Сейчас мы тоже знаем, что нельзя не радоваться этому делу возрождения теологического образования, ну, прежде всего, самой церковной жизни в ее полноте, в ее общедоступности, но мало кто не понимает, насколько хрупко это сейчас благоденствие, относительное благоденствие церковное, но, во всяком случае, отсутствие гонений.
Я согласен с вами, батюшка. Ну, понимаете, это естественный процесс, как вы сказали, он был и раньше, он был во все времена и будет, потому что историческая оценка, она приходит спустя некоторое время, и на расстоянии видится все близкое, к сожалению. И вот, на мой взгляд, конечно, даже вот понятие вот империю затронули. Понятие империи, оно тоже как-то эволюционировало в сознании россиян по-разному. То есть считалось это очень таким отрицательным. Было в ходу термин «империя зла», там, так называли Советский Союз американцы. Потом была апологетика российской только империи. Но империи, кто сказал, что это плохо? Империя – это определенное собирание сил, это собирание территорий, ресурсов. И когда империя возрождается, живет, действует. И кто сказал, что это плохо? Дело в том, что эпоха империи, это был после осевого исторического времени, это был исторический прогресс. Именно в эпоху империи рождаются мировые религии основные. То есть, вот я думаю, это нормально. И история развивается вполне себе закономерно. Вот с этими постоянными периодическими переоценками, оценками. Но другое дело, вот, когда они носят вот слишком частый и слишком эмоциональный характер, естественно, что... Ну, вот,
даже кровавый.
Даже кровавый. Вот, ну, я с некоторой оценкой, может, не соглашусь с вами. Ну, например, там эпоха гонений часто представляется как вот сплошная, там, сплошной вот 70-летие советской власти. Конечно же, здесь были свои периоды, то есть был период некой стабилизации, лояльности, был период кровавой войны, вот, и конфронтации. Вот, и они были совсем разными, зависели от исторического заказа, поэтому как бы определять иногда длительные исторические периоды
одним цветом, да?
Одним цветом как бы нельзя. Но действительно историческое сознание формируется в очень сложных условиях, вы совершенно верны. Вот эти факторы очень воздействуют на молодежь. Но радует другое, что молодежь чувствует себя уже не только субъектами, но и объектами. Мы раньше чувствовали себя чисто винтиками, а некоторые лагерной пылью. По-разному было. Вот. Они чувствуют себя субъектами истории. Вот история рядом с ними, они чувствуют это вот в геополитическом пространстве. Радует то, что они занимаются поисковой работой, волонтерской. И на церковном поприще, я знаю, что у вас в Пронском районе занимается новомучениками Пронского монастыря Преображенского. Это тоже внушает оптимизм. Ну и радует, что молодежь начинает интересоваться своей семейной генеалогией. Вот хоть выходит из состояния Иванов, не помню, родства, вот, это тоже замечательно. Хотя, конечно, эти процессы идут по-разному, и очень много зависит от, часто от даже не личности, там, воспитателя, учителя, от среды социальной.
Я об этом и думаю. При нынешней относительной доступности выбора и действительно свободы выбора очень важным становится как раз наставник. А наставник, получается, у нас без учебника, если уже речь идет о высшем образовании. Наставник достаточно в состоянии произвола находится. То есть его идеология, его собственные приоритеты и становится таким тем преданием, которое он передает молодежи.
Я с вами соглашусь. Может быть, действительно нужен такой вот базовый учебник, базовый, но который давал бы концептуальную основу, а уже для отдельных специальностей можно там ли расширить, расширительно написать, или вот точно. То есть акцентировать внимание на разных аспектах. Возможно, я вот в первых своих высказываниях был неправ. Действительно, может быть, такой вот базовый элемент, он нужен, поскольку существует определенный определенно не существует определенная путаница, особенно вот в свете последних переоценок там, ренессанса некоторых элементов советской эпохи. Ну, в принципе, я не скажу, что это плохо. Мы должны брать из прошлых эпох то лучшее, конструктивное, что там было, и как-то очищать это от плевел, вот, не тащить это чехом все единым куском, единым ворохом. Вот.
Юрий Ильич, а вы все-таки состоите на кафедре истории такой нашей, вполне светской, университетской, при этом хорошо знакомы. Состоите, я знаю, в нашем историческом обществе, которое уже епархиальное,
можно сказать. У нас есть историческое православное общество.
Да, православное. Да. Вот. И тут все-таки скажите, среди историков, если действительно такой раздел на лагеря, не секрет, что среди историков осталось много тех, кто раньше собой формировали кафедры марксизма-ленинизма и, в общем-то, не торопится отступать от своих убеждений пламенной юности комсомольской. И при этом есть сообщество уже вполне духовно определившихся и церковных людей. Это все-таки действительно два лагеря. Может в них быть какое-то соглашение, имея в виду ну, тот общий знаменатель, учебник, о котором мы говорим, ну или вообще процесс образовательный?
Ну, консенсус, он, конечно же, возможен, тем более, что все-таки идет смена поколений, надо это учитывать. Но вот я отношусь вполне терпимо вот, к различным школам. Ну, хотя не очень мне нравятся фанатики вот, идеи. Но вот для меня вот хуже, когда человек, так скажем, внешне адаптируется, он приспосабливается, то есть внутри у него, то есть он готов идти вместе с линией партии, понимаете? Вот это более опасное, на мой взгляд, явление для историка, нежели придерживаться каких-то убеждений. Потому что мы знаем, разные взгляды были у Карамзина, несколько иных взгляды были Ключевского, Карамзин был придворный историк, то есть были и тогда, мы знали славянофилов, западников, у них были разные подходы, но это не мешало им творить, не мешало вносить свою лепту в историко-культурное наследие России. Вполне, в общем-то, нормальный процесс, к этому надо относиться терпимо, лояльно, вот, как-то под одну гребенку всех не стричь. Ну, вот такой моя позиция, может, такое мое кредо, может, оно не всем понравится, но как уж есть.
Ну, тем не менее, существует еще и личные процессы, и мы с вами вместе даже знаем некоторых людей, историков, которые прежде, может, были вполне холодны, отчуждены от церкви, а вот с каждым годом
все согласен, теплее. Человек эволюционирует, со временем открываются новые горизонты, ну и наступает когда-то момент истины, и человек действительно меняется, и он понимает, что он отходит от рационального, ему нужно уже нечто
метафизическое,
да, духовное, так. И это для каждого человека присущи, и поэтому естественно, что я знаю, что многие историки в принципе приходят к мысли о том, что православие играло далеко не последнюю роль, но это видно из страниц истории в формировании, становлении российского государства. Шло руку об руку с государством. К сожалению, вот эти страницы в истории мы находим только на ранних этапах. Потом они уходят несколько в сторону, материал сокращается, или есть опасность нормальной его интерпретации.
Уже с петровских времен, синодального периода? Или...
Ну, наверное, да. Наверное, да. Сегодня вы знаете, что достаточно сложный период, это вот репрессивный период конца 30-х годов. Он болезненный, да, но в то же время и молодежь его понимает, на мой взгляд, не до конца, и для нее это некое терра инкогнита, они не понимают, что там произошло.
Ну, деятельность нашей лаборатории, я думаю, поэтому тем востребований. Есть у нее будущее вот в этом контексте-то?
Ну, я думаю, есть будущее. Для этого нужно стараться, но, разумеется, есть периоды подъема, периоды спада. Это связано и, конечно, с общественной и социальной ситуацией, и мы развиваемся в русле.
Да и ситуация в университете.
Ситуация в университете, конечно, да. С этим тоже, конечно, связано. Вот, и поэтому мы будем работать, несмотря на все обстоятельства,
А
на
ваша...
тенденции оптимизации и так далее.
А ваши труды сейчас в какой отрасли истории, в какой период истории сейчас более всего вас занимает?
Ну, вообще-то меня интересуют все периоды истории, но я больше занимаюсь проблемами новейшей истории Русской Православной Церкви и государственно-церковного диалога. Вот, хотя и не чужд вопросам, например, связанные с краеведением. Вот, краеведение тоже одна из лакун, где формируется историческое сознание, но интересно молодежи. Вот, например, сегодня я на занятии спросил, а вы знаете этимологию слова «Рязань»? Вот живете, учитесь в Рязани. Ну и началась дискуссия, потому что, в принципе, версий очень много исторических там и этнографические, и топонимические, и гидрологические, там, ну, также и Россия, вот, я объясняю. А вот этимология слова «Россия», от чего произошло? Понимаете, вот я говорю, например, вот в американцы знают там Америка, спучи там, ну, в общем, спросишь, они, так сказать, понимают, а вы понимаете, то есть, ну, они вот интересуются, по крайней мере, их интересуют события Старой Рязани, вот они посмотрели в фильм «Евпатий Коловрат», он был как раз в тему. Вот. Их это очень интересует, вот эта героическая история. И они, может быть, вот через этот вот краеведческий материал, они приближаются к осмыслению истории, поскольку это очень интересно.
И к собственному продвижению, к открытию истин. А вообще, знаете ли, в числе доводов естественного богопознания, как космологическое умозаключение, созерцание окружающего мира, из чего можно сделать вывод, что Творец разумный, премудрый, прекрасный есть. А кроме чувства нравственного в самом себе, которое посредством совести или каких-то ощущений добра и зла подтверждает, что есть законодатель, еще как раз исторический путь, правильно осмысленный, правильно представленный, тоже является подтверждением деятельности Божьей в человеческом сообществе. Это ведь тоже какая-то удивительная гармония, где есть милости Божьи и наказания Божьи. И то, с чего я начинал, тем хочется, кажется, и к концу нашей беседы спросить и вашего взгляда. Все-таки вот эта правильно понимаемая история действительно ведь является способом ответа на многие личные вопросы каждого человека.
Ну, абсолютно вы правы. Дело в том, что, на мой взгляд, вот исторический прогресс – это сочетание и исторической необходимости, и духовно-нравственного начала. Дело в том, что история – историческое состояние должно носить элементы нравственности, а то получится по принципу «лес рубят, щепки летят». То есть можно достигать любых целей в истории любыми средствами. Вот здесь, вот, конечно, должен быть вот этот элемент. То есть люди должны понимать, что существует еще и в центре истории человек. Это мы еще антропоцентризм называем, понимаете? То есть человек, творец истории.
А если христоцентризм?
И христоцентризм, да. То есть, ну, здесь уже вот как раз воспитание...
Такой богословский взгляд.
Да, уже воспитание начала любви христианской. Разумеется, это очень правильно. И вот тогда, конечно, будет на нашем поприще какой-то успех. А так, конечно, мы идем через дебри, трудности, с учетом тех обстоятельств, которые вы назвали, и наш путь тернист. Ну и слава Богу, значит, слава Богу за все.
Дай вам Бог, дорогой Юрий Вениаминович, творческого, научного долголетия и нам с вами соратничества.
Спасибо.
Спасибо, Христос, дорогие друзья. Благодарим вас за внимание. Храни вас Бог. До скорых встреч.